«Вести православного мира» в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. Возрожденные имена героев. Благодаря поисковой группе «Память» останки трех воинов, погибших в годы Второй мировой войны, доставили на родину. Надежда на Бога и вера в человеческое милосердие. Они помогают 16-летней девочке из Луганска преодолевать болезнь и бороться за жизнь. В Киеве завершился международный фестиваль православного кино «Покров». Гран-при кинофорума получил анимационный фильм «Необыкновенное путешествие Серафима». 28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории – День освобождения от фашистских захватчиков. Национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году. Много лет прошло с тех пор, но Вторая мировая война все еще раздается отголосками в сердцах современников. Для того, чтобы возродить утраченные имена павших героев тех лет, продолжает работать поисковая группа «Память». Несмотря на границы, останки героев возвращаются на родину. В середине октября в Россию переданы останки трех воинов, погибших в 1941 году при обороне Украины. Более подробно об этом событии в сюжете Евгения Левченко.
Каждый из них был найден на месте своего последнего боя. Их имена сохранились благодаря личным жетонам. Это дало возможность поисковикам не просто восстановить имена героев, но и отыскать родственников. Теперь, через 70 лет, воины Алексей Зиновьев, Александр Шоков и Николай Дунаев наконец вернулись на родину.
Даже, наверное, оценить-то его, собственно говоря, трудно. Да? 70 с лишним лет прошло со времени войны, то есть практически люди, которые сейчас найдены, потеряли всякую надежду вообще найти своих родственников, в принципе. И на сегодняшний день для них стало, ну, приятным шоком вообще то, что кто-то этим занимается. И в данном случае, что практически в другом государстве найдены их родственники, оформлены все документы разрешительные, и они отправляются на родину. Конечно, рады люди. У одного из солдат сестра жива, 92 лет. У двоих солдат живы там дальние родственники, внуки, племянники. Вот они все ждут. Чувашия, Краснодарский край и Ивановская область.
Несколькими днями раньше на этом же Киевском вокзале торжественно встречали останки четверых красноармейцев, которые погибли на территории России и были найдены российскими поисковиками. Это старший лейтенант Александр Кулиш, лейтенант Андрей Общий, старшина Терентий Лугина и рядовой Андрей Сардак. Их останки найдены при проведении полевых поисковых работ в разных регионах России. Вообще за последние полтора года лично Андреем Лященко перевезено из России в Украину и из Украины в Россию останки 24 воинов. Андрей верит, что память о подвиге этих людей важнее границ.
Четыре шага вперед.
Это ведь мы, нам, людям мирским, есть нужда искать медальоны, там, да, искать имена. А, как говорят Богу, все солдаты известны, все имена известны. И, в принципе, ведь самый главный постулат, которым руководствуется Православная Церковь вот, в отношении этих людей, это люди, которые положили жизнь свою за други своя. Это один из самых главных таких вот, ну, подвигов православных. Потому, ну, как нам сказал батюшка, вот, когда мы отдавали лейтенанта Полтавской области, он сказал очень хорошие слова. «Мертвые встали, чтобы живые опомнились». Потому я думаю, что это актуально сейчас для всех абсолютно.
С ним согласен и украинский поисковик Андрей Пулин. Его группа нашла останки Николая Дунаева, который погиб в 1941 году при обороне рубежа на реке Тетерев.
Оценка – это то, что до последних событий в нашей стране мы жили под мирным небом. Вот оценка. Это мирная жизнь наших народов была, по большому счету. А дружба она была, есть и будет. И это большое значение, то, что представители Российской Федерации передают уроженцев Украины на родину. И то, что мы передаем. В первую очередь мы возвращаем семьи солдат. И мы вне политики.
На церемонии присутствовали и ветераны Великой Отечественной. Несмотря на почтенный возраст, они прибыли на вокзал, лишь бы проводить в последний путь своих боевых товарищей.
Из 8 миллионов 630 тысяч погибших, из многих из них неизвестных, мы возвратили истории Великой Отечественной войны, возвратили семьи погибших, имена, достойные того, чтобы они помнили не как о числе погибших, а как имени и фамилии каждого, о том, какой ценой мы защитили нашу Украину.
Глава Всеукраинского фонда поиска память Михаил Крысько уверен, что такая работа должна продолжаться.
Важко з кожним роком займатися пошуковою роботою. Але от такі події, які от сьогодні...
Трудно з кожним годом займатися поисковой роботой. Такі от события, вони нас вдохновляють на ту роботу почетную, важную, святую роботу. Очень благодарен нашим поисковикам, которые, несмотря на тревожные времена в Украине, занимаются этой работой.
На тревожні часи в Україні займаються цією роботою.
Євгеній Левченко, Валерій Шарамко, город Київ.
Семья вынужденных переселенцев Исаевых надеются на хорошие новости. 16 лет тому назад в их жизни изменилось все. Заболела дочь Лиза. Онкология, микроинсульт, гепатит Б и еще целый список тяжелых заболеваний. Отец, не выдержав испытаний, сдался и покинул семью. И все проблемы легли на плечи двух женщин – мамы и бабушки Лизы. Сегодня Лиза и ее сестра София с мамой и бабушкой временно проживают в одесском санатории «Куяльник». Средств на поддержание жизни больной девочки катастрофически не хватает. Наталья Марчук об истории многолетней борьбы и надежде на помощь.
В этом году Лиза Исаева отметит свое 16-летие. Когда ей было всего полгода, врачи поставили диагноз лейкемия. Семья жила тогда в Луганске, в еще мирном и спокойном городе. Лечение началось незамедлительно. Однако прогнозы медиков были неутешительны.
В Луганске вообще сказали: смиритесь. Мама молодая, дети еще будут. А мы нет. Мы сказали: с Божьей помощью, если Богу угодно, мы ее вылечим.
Так с верой и нескончаемым потоком молитв начался долгий путь борьбы за жизнь девочки.
Мы поехали в Киев, попали к врачам хорошим. И мне там уже врачи сказали, и врачи, и люди, которые там лежали, лечились долго, мне сказали, куда пойти, в лавры, в нижние, в верхние лавры.
С огромными рисками. В 3 года Лизе сделали пересадку костного мозга. Это была первая в Украине операция по трансплантации костного мозга у такого маленького ребенка.
Пролежали мы в самом Киеве 4 года, в онкогематологии. Там же делали трансплантацию костного мозга. За время лечения ребенок перенес очень много. Клиническая смерть, куча проблем, вирусные инфекции, все, что только можно.
Несмотря на осложнения, лечение давало эффект, и рак отступил. Родные начали радоваться прогрессу, но на фоне крайне ослабленного иммунитета возникли новые тяжелые заболевания, которые в любой момент могут вернуть Лизу на исходный рубеж.
Состояния покоя нет абсолютно. Одно только вроде бы немножко подлечили, вылазит другая проблема. Иммунитет слабый, девочка... слабая все-таки после только перенести химиотерапии, лучевая была очень серьезная.
Если сейчас прекратить лечение, болезни не оставят Лизе никаких шансов. Ежемесячно только на инъекции требуется около 27 тысяч гривен. Приехав в Одессу в июне прошлого года, семья была уверена, что долго здесь не задержится. Военные действия вскоре закончатся, все они благополучно вернутся домой, и государство, как и прежде, будет помогать Лизе лечиться. Но вышло все иначе. Прошло уже больше года, и средств у семьи не осталось ни на поддержание жизни Лизы, не на само существование. Месяц тому назад женщины были уже на грани отчаяния.
Мы зашли в такой тупик. Ну, все, мы уже не знаем, что делать, как быть. Мы не знаем, где брать деньги, мы не знаем, где брать лекарства. Лекарство очень дорогое, и жизнь у нас сейчас нелегкая. Настолько все трудно. Мы остались, как говорится, вот, без ничего. Ничего, слава Богу, люди отозвались. И благодаря мы попали в Алексеевскую церковь. Там увидели нашу проблему, люди отозвались. И вот у нас надежда появилась опять, что только с Божьей помощью. Вот не надо на себя надеяться.
Надежду на Бога и веру в человеческое милосердие в семье Лизы не теряют даже в самые отчаянные минуты. Эти хрупкие, но сильные духом женщины надеются, что неравнодушных сердец в нашей стране много, и они обязательно откликнутся. И мечты девочки, борющейся за жизнь целых 16 лет, сбудутся.
Очень хочется выздороветь. Самое такое желание сильное. Очень хочется вернуться домой и закончить школу хорошо.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Анимация. анимационный фильм «Необыкновенное путешествие Серафима» стал победителем 13-го международного фестиваля православного кино «Покров». Он создан по мотивам одноименной книги Тимофея Веронина и повествует о дочери репрессированного священника. Вручение гран-при состоялось 14 октября на церемонии закрытия кинофорума. В конкурсе игрового кино первая премия присуждена альманаху «Ближе, чем кажется». Среди документальных кинолент победителем признана картина «Литургия» режиссера протоиерея Сергия Баранова. Лучшей короткометражкой, по мнению жюри, стала работа кинорежиссера Заза Буадзе «И Бог шагнул в пустоту». Напомним, что 13-й международный кинофестиваль «Покров» проходил в Киеве с 11 по 14 октября. В этом году в конкурсной программе участвовали 57 полнометражных, документальных и короткометражных и мультипликационных работ кинематографистов из Украины, России, Беларуси, Армении и Греции. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В нашем обзоре мы предлагаем вам обратить внимание на следующие публикации. На скандалах вокруг церкви нельзя построить достойную политику в государстве. В Украине общество настолько увлеклось политикой, что уже не обращает внимания, когда покушаются на святое, когда рейдерские захваты происходят в церквях и храмах. У Украинской православной церкви захвачено по всей стране уже 30 храмов, а рейдерские захваты часто объясняют патриотическими чувствами. О роли политиков и государства в этих процессах в интервью с управляющим делами Украинской православной церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием на сайте информационно-аналитический портал «О церкви». Как победить одиночеством? Множество святых по всему миру во все времена, начиная от Павла Фивейского и Антония Великого, и до наших дней показывают нам подвиги отшельничества, достойные удивления и восхищения. Святые с поразительной решимостью и стойкостью оставляют мирскую жизнь и, питаясь одним куском хлеба на протяжении многих месяцев, молятся Богу, достигают величайшего очищения. Одной из главных составляющих этого пути является одиночество. Что же такое одиночество? Насколько оно необходимо? Да и всякое ли одиночество служит нам во благо? Об этом пишет портал «Православная жизнь». Как священники узнают друг друга на улице? Как на улице по внешним признакам распознать священника без подрясника? По бороде? Но бороды бывают разные. По длинным волосам или по особому рингтону на телефоне? Журнал «Фокус» опросил людей разных профессий о том, как они распознают своих. В опросе поучаствовал священник Александр Мирошниченко. Он 40 лет служит в Свято-Андреевском кафедральном соборе в Запорожье. Его ответы вы найдете на сайте «Православие в Украине». 5 простых способов разоблачить обманщика. Говоря о лжи, давайте сразу на чистоту. Любой человек ежедневно сталкивается с ложью десятки или даже сотни раз. Конечно, жить в мире абсолютной правды было бы как-то странно, но вранье, доставляющее вам неприятности и тем более опасное, нужно уметь выявлять. Несколько советов о том, как это сделать, вы найдете на сайте «В мире чудес». Как отличить нуждающегося человека от профессионального попрошайки? Мы видим их каждый день на улицах, в переходах, в вагонах метро и возле церквей. Люди с протянутой рукой взывают к нашему милосердию и доброте, прося помочь, кто и чем может. Какие истории они рассказывают? Нуждаются ли в нашей помощи? И как отличить человека, попавшего в беду, от тех, кто попросту зарабатывает на доверии людей? Об этом читайте в публикации на сайте журнала «Фома» в Украине. 12 способов, как стать самой злой мамой в мире. Когда ваши дети говорят вам, что вы злые, воспринимайте это как комплимент. Злая мама заставляет своих детей вовремя ложиться спать, не балует ежедневными десертами, заставляет отвечать за свои слова и поступки, следить за своими манерами, учит управлять своим временем. Не сдавайтесь, дети могут считать вас злыми сейчас, но позже они непременно будут вам благодарны. Об этом пишет сайт «Клуб родительского мастерства». Читайте и пополняйте свои знания. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе. «Песни неба». Книгу с таким названием издал поэт, бард и философ из города Красноармейска Виктор Океан. В 15 лет он ушел на фронт, в 17 управлял танком. В этом году поэту-фронтовику Николаю Милошу исполняется 90 лет. Святой источник. В центре Курска обнаружен тысячелетний колодец святого Феодосия Печерского. Осень – прекрасная пора для уединения с хорошей книгой. Но в то время, как кто-то читает любимые произведения, другой пишет новые строки. Среди них и Виктор Океан из города Красноармейск, который хорошо известен как поэт, бард и философ. Совсем недавно он издал свой 12-й том поэзии и прозы под названием «Песни неба». О поэте с яркой фамилией и книге с таким выразительным названием в сюжете Оксаны Гловацкой.
Виктор Океан всю свою жизнь посвятил творчеству. Однако свой первый поэтический сборник издал только в 2009 году. В него вошли избранные произведения.
Естественно, о чем? О любви, о жизни. Главная тема – это нравственность человека. Вот. Нравственность человека, нравственность мира.
Прошло 6 лет с выхода первого сборника. За это время автор издал еще 12 томов. Уже 6-го Виктор Океан начал писать не только поэзию, но и прозу. Все книги объединяют единое название – «Песни неба».
«Песни неба», потому что у каждой книги, вот начало, там есть, ну, как типа вот эпиграф для всей книги, вот, там написано «Песни неба не заменят песни земли». Я думаю, этим все сказано. У меня стихи философские, проза философская. Я дожил вот до таких лет и до сих пор вот себе чувствую тайну.
Виктор Океан в своей жизни очень много путешествовал. Прошел все реки от истока до устья. Днепр, Волгу, Обь, Енисей, Лену, Амур. Ему удалось побывать и у вод Тихого и Ледовитого океанов, в пустыне и в горах. Благодаря путешествиям мужчина встретил свою любовь. Людмила стала его музой, которая вдохновила на творчество. У Виктора Океана огромная библиотека. По словам поэта, возможно, именно она и подталкивает его к философским размышлениям.
От эхо трав многоголосых, так не хочу я уходить. Хочу остаться тенью леса, из тишины не выходить, в пруды нырнуть, как под небесе, и облаком по небу плыть. Цивилизация безбожна, людей изгнала всем селом, мир суетливый и тревожный, но ныне здесь я не прохожий. Уйти отсюда невозможно. Пруда, коснувшись осторожно, как небо, лодкой и веслом.
Виктор Иванович долгое время работал на железной дороге, возглавлял клуб авторской песни. Но все это время он считал своей главной работой, главной целью – творчество. И сейчас оно полностью поглотило его. Наверное, хорошее этому доказательство – как раз 12-й том «Песен неба». Эта книга гораздо объемнее предыдущих – около 800 страниц. Но, как и прежде, в своей поэзии автор возвращается к мотивам любви, философским размышлениям о смысле жизни.
Чем дальше уходит от нас Вторая мировая война, тем меньше остается солдат очевидцев того трагического времени. Но в эти дни есть повод вспомнить о тех годах. Во время Второй мировой войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и повлияли на ход войны. Ежегодно 28 октября в нашей стране отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. И, конечно, в этот день чествуют ветеранов. Один из таких легендарных людей живет в Днепропетровске. Поэту-фронтовику Николаю Милошу в этом году исполняется 90 лет. В гости к нему отправилась наша съемочная группа.
Добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
В эту небольшую квартиру с удовольствием приходит много гостей. Поэтов, писателей, просто почитателей таланта днепропетровского поэта-фронтовика Николая Милоша. В этом году ему исполняется 90 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему жизнелюбив и полон творческих идей.
Как себя чувствуем?
Можно сказать, нормально.
Я пришел к вам, чтобы переговорить по поводу следующих наших встреч на литературном поприще в кинолекционном зале «Диорамы. Битва за Днепр».
Несмотря на свои 90 лет, фронтовик не только завидным постоянством издает книги стихов, но и каждую субботу проводит собрание клуба памяти. Литературные и поэтические встречи в здании «Диорамы. Битва за Днепр» Николай Ильич ведет уже более 9 лет.
Вы всегда были вдохновителем этих встреч и давали нам пример не только героических делах, которых вас немало, но и в том высочайшем уровне поэзии, которую вы показываете в своих книгах.
Стихи Николай Ильич начал писать еще в юности. Первые публикации были во фронтовых газетах. Сегодня Николай Милош – автор более 30 поэтических сборников, среди которых стихи с натуры, «А мне 15 миновало», «Все мы дети солнца», «Глазами сердце», но особенно впечатляет название «Честь имею».
Название этой книги, конечно, соответствует его духу, его образу жизни. Это просто человек, который является образцом для всех нас. У него все книги, я это ответственно говорит, высочайшего уровня.
Главной темой стихов является любовь к родине, красота родной земли, защита духовных ценностей.
Это не я пишу, душа пишет.
Его судьба поистине уникальна. Потомственный казак из многодетной семьи. Буквально на следующий день после начала Великой Отечественной он отправился в военкомат и прибавил себе, девятикласснику, 2 года для того, чтобы пойти в ополчение.
Все тогда герои были, стремились на фронт. Воспитанные советской властью мы стремились. Мы все тогда патриоты были.
15 лет он ушел на фронт. Потом было Харьковское танковое училище, передовая и главное сражение его жизни – битва на Курской дуге.
Вы рассказывали, что буквально танк на танк.
Это была танковая битва.
Танковая битва.
Да.
И когда уже кончились это самое, боеприпасы выскочили с танков и пошли
да.
в рукопашную.
Да. Курская дуга – это страшно было. Это рассказать нельзя.
Он вспоминает о том, что на фронте каждую секунду ему приходилось видеть смерть, и к этому привыкали. А вот случай на границе с Польшей осенью 43-го он вспоминает до сих пор. Подойдя к кордону и заглушив двигатели танков, солдаты услышали детский плач, раздававшийся из леса. Картина была жуткой. На теле убитой окровавленной женщины ползал грудной ребенок.
И вы его взяли и отвезли в сиротский дом.
Да. Было такое.
Было такое. Потом вы всю жизнь искали его. Это ж крестный был. Но не смогли его найти. Да, но спасли. Вот такой эпизод был.
Войну Николай Милош закончил в Берлине, получив тяжелое ранение накануне взятия Рейхстага. Перед имперской канцелярией он был в очередной раз тяжело ранен и горел. Дома получили похоронку.
Горел танк. Подбили. Пришла похоронка. Тогда это не... Не диво было тогда. Тогда многих проходила похоронка.
Николай Милош из того поколения, которое совершало подвиг в своей жизни как нечто обыденное, должное каждому, и рассказывает о нем, если спросит, как о деле обыкновенном, житейском. Он 4 раза был ранен, перенес контузию, его танки горели 7 раз, был награжден орденом Красной Звезды, 3 орденами Отечественной войны и многими медалями. После войны долгое время служил в Румынии, затем в органах внутренних дел в Днепропетровске. Полковник в отставке, потомок кубанских казаков. Он уверен, что его крепкий характер от отца.
Казак был, вальский, потомственный казак. Были братья, сестры были. Они меня воспитали в духе казачьего. Молодцы.
Эту генетическую память предков он пытается передать своим внукам, которые говорят о дедушке с почтением.
Люди того поколения, мне кажется, совершенно иные. Вообще по-другому они смотрят на жизнь, у них другие жизненные какие-то установки. У них совершенно другое воспитание, очень сильно отличаются от нынешнего поколения, от молодежи современной. Они боролись за идею, там, за государство, за страну. У них не было настолько личных корыстных целей, как, мне кажется, у нынешнего времени, у нынешнего поколения.
Пройдя через смерть и испытания, поэт Милош напоминает всем нам о бережном отношении к жизни и о том, что от поступков самых обычных людей в этом мире многое зависит. Андрей Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Во время раскопок в центре Курска археологи обнаружили источник, который в летописях обозначается как колодец святого Феодосия Печерского, одного из основателей Киево-Печерской лавры. Поиски утраченной святыни инициировало православное общество преподобного Серафима Саровского. Еще в 2008 году на основании исторических материалов были определены координаты источника. Во время раскопок специалисты обнаружили кирпичную кладку фундамента, смешанную с фрагментами сгоревшей часовни. Затем на глубине около 4 метров был освобожден от глины и сам источник. Он снова забил, его окружили бетонным кольцом. Напомним, что первое упоминание о святом колодце относит к 1027 году. Находился на правом берегу реки Тускарь. Одна из легенд гласит, что Феодосий брал там воду для просфор. До середины 19 века рядом с источником стояла каменная ротонда. В 1890 году на ее месте возвели деревянную часовню с каменным основанием и нишей для забора воды. Утрачен был святой колодец в 1920-х годах после сожжения часовни. Теперь обнаруженный источник, с которым связаны многочисленные случаи исцеления, возрожден. И он вновь будет служить людям. Рядом с ним планируют восстановить и часовню. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.